хотел такую тему сегодня посмотреть, о братских отношениях. Прочитаю в начале место, записанное в послании к евреям, 2 глава, 11 стих. 2 глава, стих 11, послание к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Это 10 стих и 11. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря, возвещая имя Твое, братья, возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». За Иисуса Христа мы обычно, ну, часто говорим, Он наш небесный жених, Он царь царей, Он творец, Он центр вселенной, центр всего. А вот что Иисус Христос, брат наш, ну, как-то реже приходится слышать. А вот здесь написано, Он не стыдится назвать нас братьями. Ну, я думаю, мы понимаем, здесь не делается разница с сестрами или братьями, поэтому я не буду здесь в этом делать разницу. Это касается всех, и братьев, и сестер. Христос называет нас братьями. И написано, Он не стыдится назвать братьями. Вообще, когда стыдятся назвать братом? Ну, когда незаконно рожденный, да, стыдятся. А когда законно рожденный... Когда один отец, когда оно все так, как, в общем-то, по Божьим заповедям, тогда не стыдятся назвать братом. Тогда это слово, оно всегда, ну, как бы, ну, приводит человека в восхищение. У меня есть брат. Я думаю, школьники это не раз испытали. Когда младшего обижают, стоит ему только сказать, у меня есть старший брат, отношение немножко меняется, да? А кто его знает, что этот брат может, да? То есть вот так и Христос, тут написано, не стыдится назвать их братьями. После воскресения Он не стыдится назвать братьями. И почему тут написано? Потому что все от единого. То есть один у нас Отец и у Господа Иисуса Христа, и теперь Он и наш Отец. И мы Господу Иисусу Христу братья. Старший брат наш, Господь Иисус Христос. Итак, вначале мне хотелось как раз немножко эти посмотреть. Вначале, чтобы нам называть братьями. Ну, а потом дальше уже, чтобы как нам быть братьями, что делать. Назвать тоже бывает не так просто. Вот такая проблема, казалось бы, ну, назвать. А бывает непросто. Бывает непросто. Ну, я здесь не буду говорить именно брат или как. Бывает... В семье поженятся, а свекровь мамой не называют, или тещу мамой не называют. Кажется, ну что проще? Ну что проще, да? А Господь нас хочет склонять к этому. У нас в церкви брат был, это даже дети знали, все знали, что у него есть теща. У других есть мама, а у него теща есть. Вот не может назвать, и все. Потом она заболела, и стало ясно, что она уже не встанет, и он молится. Однажды, это даже дети сразу внимание обратили, он ее назвал в молитве «Омочка». Ну, по-немецки это уменьшительно «бабушка». Даже дети сразу заметили, что он называет по-другому. Когда уже дело ближе к смерти, слышим в молитве, говорит, «Маме, помоги, дай сил». На сердце как-то аж легче стало, да? Назвал, все-таки назвал. Пусть перед смертью, но назвал мамой. То есть вот... Бог тоже хочет, чтобы мы называли братьями. Дьявол, он очень хочет, чтобы мы перестали или не называли своих братьев братьями. Это ему не нравится. Может быть, мы помним, может быть, кто-то и не знает, когда Шагильды сидел в тюрьме в далеком Туркменистане, братья в центре России, ну, одно время, может быть, недолго, некоторое время ходатайство не по почте, не факсом отсылали, а каждая церковь относила в какой-то день ходатайство прямо напрямую в посольство Туркменистана. Придут, помолятся, споют, передадут заявление, ну, и уходят. И вот однажды вышел чиновник один из посольства и говорит, почему вы пишете «брат наш Шагильды»? Вы пишите единоверец. Понимаем, да? Даже этим людям неприятно, ну, не то, что неприятно, они чувствуют, что в этом сила. Против этого сказать нечего. Если эти братья здесь, русские, украинцы, в Москве где-то, да, ну, кто бы ни были, они его называют братом. С одной стороны, для него это непонятно было, а с другой стороны, он понимал, что в этом сила наша как раз. В этом как раз сила братства нашего, что мы можем назвать братом. То есть, чтобы нам вот в этом не стыдиться назвать братьев братьями. А очень бывает искушение постыдиться. Брат рассказывал, он еще молодой был, и вопрос стоял, дать ему срок или не дать. Следствие пошло, это в Казахстане, Ткаченко Петя. И говорит, вот меня уже как бы на решающий разговор вызывают к прокурору. То есть, пойдет мое дело дальше или не пойдет. И вот вызывают к прокурору, пришел, прокурора на месте нет, прихожу к его заму. Ну, к его заму направили. Зам, когда понял, кто пришел, он говорит, задал мне всего один вопрос. А тогда как раз было время, когда Ваня Моисеев погиб, когда вот это как раз, ну, это время. И он ему задает один вопрос. Ваня Моисеев утонул или его замучили? Казалось бы, ну какое отношение в далеком Казахстане этот вопрос имеет? Ну какое отношение он имеет? А брат говорит, я сразу понял, куда эта стрела направлена. Или ты назовешь его братом, этого мученика, или ты отрекешься от него. Что он просто утонул, безалаберный солдат какой-то, да, купался где не положено. То есть, или ты признаешь его за брата-мученика, или ты отречешься. Он говорит, я сказал, замучили, и получил свои 3 года. То есть, бывает не просто назвать кого-то братом, кого-то сестрой, но в этом наша сила. То есть, чтобы нам никогда не стыдиться. Петр тоже попал в эту ловушку. Он говорит, я не знаю сего человека. Ну, там, может быть, слово «брат» и не надо было употреблять, но мысль та же. Я не знаю сего человека. Для Господа Христа это было больно слышать. Я думаю, родители тоже понимают, когда дети иногда говорят, я не знаю, на свою маму или на брата где-то. Ну, пусть кто-то даже низко пал. Как-то мне дорого было у нас... Случай был, ну, я не буду имен называть. Отец сидел в тюрьме, сын неверующий, сын высоко поднялся в мире. Ну, и по делам службы оказался в лагере, по делам работы. И выпросил у начальника свидание. Не постыдился. Большой начальник приехал в тюрьму к отцу на свидание. И потом смотришь, сколько благословений у этого человека в жизни. Хотя он и сейчас еще не покаялся, но сколько благословений в жизни. Почему? Не постыдился. Не постыдился баптиста, который уже не один срок сидит, что это мой отец. Ну, и таких примеров можно продолжать. Оно так дорого, оно так благословенно, когда мы не стыдимся. Рассказывали в одной церкви, тоже сестра пошла в роддом, 15-й ребенок. А тут в церкви, ну, когда уже несколько дней прошло, духовой оркестр пришел под окно большой больницы, сыграли. Я думаю, тоже не стыдятся назвать, что это сестра наша, да? Кто-то смеется, кто-то не понимает, кто-то, может быть, у виска крутит, а кто-то пришел с трубами и сыграл. Не постыдились назвать ее сестрой. То есть встать рядом с ним. Бывает, совсем небольшой подвиг нужно совершить. Нужно просто сказать, что Ваню Моисеева замучили. Нужно просто, может быть, с трубой прийти вот так к больнице, да? Может быть, нужно просто сказать, это мой брат. А бывает очень непросто. За Иосифа написано Аримафейского, не участвовавший в совете их. Он не мог участвовать в этом совете. И оно бывает очень нелегко. То есть враг душ наших, он сильно ведет такое направление для того, чтобы разрушать братство. Для того, чтобы мы постыдились где-то брата или сестру. И не встали рядом с ним. Не встали. Чтобы другие люди не поняли, что мы братья. А как это ценно, как это дорого. А с другой стороны, это и мирским людям, в глубине души они это высоко ценят. Иосиф, второй человек после фараона. И вот он приводит и представляет своих братьев фараону. И как написано? Фараону было приятно узнать, что у Иосифа есть братья, да? Помним такой момент, что фараону было приятно. То есть мирским людям тоже, если не предвзято, им приятно, что мы называем друг друга братьями. Оно высоко ценится в этом мире. У фараона, может быть, не было такого братства. Ну, а тут он представил, Иосиф не постыдился братьев своих. Хотя, может быть, до фараона и дошла история, что его продали. Фараон знал, что это простые пастухи, а Иосиф не постыдился. Представил их фараону, и написано, фараону было приятно. Думаю, чтобы нам тоже вот так дорожить братьями нашими. С другой стороны, чтобы нам в братстве быть и разборчивыми. То есть братом называть того, кто действительно брат. Помним, царь Ахав пленил сирийского царя Винодада. Ну и слуги приходят Винодадовы и говорят, пощади царя нашего. Ну, он уже был практически обречен. И Ахав тут говорит, а неужели жив он Винодад, брат мой? То есть вот такие слова. Языческому царю говорит брат мой. И за эти слова потом пророк ему выговаривает, надлежало ли тебе отпускать врагов Божьих? Ну, можно это прочитать, 3 царь, 20 глава, более подробно эту историю. То есть Бог не одобрил, что Ахав, даже нечестивый человек, но все-таки он царь израильского народа, что он делается братом с язычником. Не одобрил Господь этого через пророка. Не одобрил. Также и в Церкви Божией. Да, нам нужно ценить братство, нам нужно его отстаивать. Но а где-то наступает момент, когда написано, если не послушает церкви брат, тогда что? Да будет он тебе как язычник и мытарь. Да? То есть здесь нам тоже нужно быть где-то последовательными. Чтобы не так, что все люди вокруг нас братья. Да, любовь человеческую, любовь Божью мы должны оказывать всем. Но братство, оно не безгранично, оно где-то имеет границу. И где-то нам иногда нужно мужество сказать, что ты мне не брат, ты мне не брат. Когда в церкви кого-то наказывают, особенно если отлучение, да, чтобы он понял, что он теперь не брат больше церкви Божией. Как-то в одной церкви тоже отлучили, еще членская только кончилась, сестра подходит, а можно я позвоню, скажу, что мы тебя любим? Я говорю, зачем? Зачем так делать? Наказание единодушно приняли. Зачем вот так делать? Через два часа или через час уже звонить вот с такими словами. То есть нам нужно и здесь быть твердыми. Где-то отстаивать братство или сестричество, да, а где-то нам нужно твердо сказать, что ты не брат больше. Я об этом скорблю, я об этом плачу, но я не могу тебя назвать братом или сестрой, потому что ты так поступил или так живешь. Чтобы здесь нам тоже быть твердыми. И еще один момент. Господь хочет, чтобы мы это чувство, ну, я потом и дальше к этому перейду, чтобы мы это чувство возгревали. И тогда, когда чувство братства попирается, оно особо тяжело, оно особо. И Бог это особенным образом судит. Тот, кто ел со мною хлеб, поднял на меня пету. Оно тяжелее. Когда он был в горести или в болезни, Давид пишет, «Я ходил печальный, как будто это был брат мой». А потом прошло время, и все поменялось. Вот интересно, я эту тему немножко исследовал. Может быть, я даже открою, несколько мест прочитаю. В исторических книгах Библии об этом почему-то ничего не написано, но зато в пророческих около 10 мест говорит об этом. Отношение потомков Исава к иудейскому народу. В исторических книгах почему-то нету. А Господь очень строго за это выговаривает. Я сейчас несколько мест прочитаю. Мы иногда задаем себе вопрос, почему написано «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», да? Вот здесь немножко как бы и секрет открывается. Книга пророка Авдия. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его, то есть Иудина, в плен, и наплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, в день отчуждения его, ну, я немножко пропускаю, не следовало бы тебе входить в ворота Иерусалима в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели, не касаться имущества его, не стоять на перекрестках для убиения бежавших его. А потом итог. И дом Иаков будет огнем, дом Иосифа – пламенем, а дом Исавов – соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. Я думаю, вот здесь тоже нам такое предупреждение, чтобы нам не подавлять чувство родства. Когда мы к брату неправильно относимся, Бог строже взыщет, даже если чем мы просто к кому-то так относимся. Бог за это строго взыщет. И вот тут написано, не следовало тебе. Да, бывает, брат где-то оступился, чтобы нам не следовало тебе входить. Не следует тебе добавлять еще горя, не следует. Наоборот, постарайся что-то. Не в том смысле, чтобы грех покрыть, нет, не в этом плане. Но не следовало тебе радоваться этому, да? Да, где-то мы наказываем в церкви, где-то еще какие-то есть переживания, но чтобы нам этому не радоваться, нам не извлекать из этого выгоду себе, вот о чем здесь предупреждается. А народ Исава, он хотел из этого извлечь выгоду. Пришли чужие, увели Иуду в плен, и он начал здесь крохи подбирать. Господь говорит, истреблю, и не будет больше этого народа. Вот чтобы нам тоже держаться Господа. И если даже где-то с братом что-то случается, что-то не так, чтобы нам свято с этим относиться, как есть такое выражение, относиться свято с несвятостью других. То есть, когда брат даже оступился, даже наказание какое-то понес, или Бог наказывает брата, чтобы нам очень и очень не спешить делать выводы, тем более вслух. Тем более вслух. Вот этот народ, он тоже сделал вывод. Да, Бог наказал Иуду. Вот теперь-то я попользуюсь. До сих пор князья Иакова были выше. Ну, и благословение Божие было на них. Вот теперь-то мы попользуемся. А Господь, говорит, выносит вот такой приговор. Да, чтобы нам не быть нам таковыми. Теперь дальше, ну, может быть, уже отчасти это и перешло, что братские отношения, их нужно поддерживать. Они не сами по себе естественны, а их нужно поддерживать. Их нужно укреплять. Неемия, там интересно написано, когда богатые немножко загнали в долг бедных иудеев, ну, потом это дошло до Неемии, он их призывает и говорит, мы выкупали наших братьев сколько было сил, а вы теперь уже здесь, на земле Иудины, вы теперь их, ну, в долг как бы завели, что они не имеют чем расплатиться. Мы выкупали братьев наших. То есть для того, чтобы братство поддерживать, где-то нам нужно жертвовать своим. Не ожидать, что раз вокруг меня братья, вот пусть они меня выкупают. Да, если нужно будет, и это сделают. Господь позаботится. Но в первую очередь, чтобы нам самим поддерживать братские отношения, нам где-то выкупать братьев наших, то есть делать все, что возможно для того, чтобы брату моему было лучше, для того, чтобы братские отношения были крепче. И поэтому Неемия имел и такой успех, и авторитет. Мы выкупали братьев наших. Каждый понимал, что Неемия свое отдавал для того, чтобы выкупать братьев. Но об этом он там подробнее пишет. За Иосифа мы тоже встречаем. Ищу братьев моих, да? Вот Иосиф тоже подогревал это. Казалось бы, он даже, ну, во-первых, сам факт, что он уже так поспешно пошел искать братьев, он уже достоин похвалы. Я думаю, что Иосиф не был глупым и понимал, что братья не очень-то в восторге будут от его появления. А теперь, когда он их не нашел в указанном месте, можно было вообще успокоиться. А он говорит, я ищу братьев моих, ищу. То есть братские отношения, нужно всячески их подогревать. Тогда оно будет правильно, тогда оно будет и дальше. Псалом 132, как хорошо и приятно жить братьям вместе, да? То есть оно не просто бывает жить вместе где-то, в одной церкви, может быть, рядом в соседях, может быть, еще как-то. Но оно дорого, когда мы всячески эти отношения возгреваем. Всячески их возгреваем. Ну, а как их возгревать? Об этом, может быть, мы уже и много слышали. Это и общение наше, это и дела наши, это и молитвы наши. Ну, всячески возгревать, чтобы не думать, что это само собой. И братские отношения, чтобы всегда помнить, что когда мы что-то делаем, мы нашим братьям или помогаем, или вредим. Сколько таких примеров, когда узники, ну, вот за одного брата конкретно скажу, он посадили его в поезд на этап ехать, ну и сразу воры его раздели, а он с ссылки, с тюрьмы еще одетый более-менее, его сразу раздели, ну как раздели, хорошую одежду сняли, может быть, самые тряпки отдали. Ну а потом пошел разговор, кто ты такой, что, когда поняли, что он верующий, сразу называют фамилию другого брата, который раньше уже сидел. Ты его знаешь? Знаю, это брат мой в Господе. Смотрю, говорит, потихоньку мне все вернули, все поменялось. Думаю, таких примеров мы много знаем. Когда брат, который правильно поступал, а потом братьям легче. Я думаю, это тоже служит к подогреванию братских отношений. К подогреванию братских отношений. Один солдатик, служба к концу подходила, уже приказ вышел об увольнении. Ну, и солдаты говорят ему, ну, ты присягу не принимал, ты сбеги домой, тебе уже ничего не будет. Он говорит, ну, я могу сбежать, ну, а если кто-то после меня сюда придет? Они сразу так замолчали, ну, да, тогда не надо сбегать. То есть, братья, сестры, чтобы нам думать, когда прежде чем мы что-то делаем, а как будет братья мои? А как будет сестры мои? А как оно будет? И как приятно, когда вступаешь в то место, где братья твои уже были, и где оставили добрый след. Как хорошо! Как оно хорошо. У меня младший сын служил в армии там же, где и старший, в той же части. Он когда пришел, ну, может быть, еще какие-то вопросы, ну, главный вопрос ему задали. Ты такой же, как твой брат? Ну, да, такой же. И больше вопросов не было. И давления какого-то не было, и все закончилось. Думаю, как хорошо, когда кто-то прошел, когда нам можно только сказать, да, я такая же. Сестры наши могут сказать в больнице где-то, я такая же. Все понятно, все хорошо, все ясно. То есть, чтобы нам вот эти братские отношения поддерживать. Апостол Павел пишет об одном из своих сотрудников, интересно, Колоссянам 4:7, брат и сотрудник. Брат даже стоит на первом месте, а потом уже сотрудник. Брат и сотрудник. Как она дорого, что в церкви у нас, что в церкви, что мы друг другу братья, да? А потом уже все остальное. Вот такое чудесное родство, такое Господь нам дал. Ну, а с другой стороны, когда мы грешим против братьев, Господь это особо отмечает. Он говорит, вы отнимаете, 1 Коринфянам 6 глава 8 стих, вы отнимаете и при том у кого? У братьев. Да? То есть оно еще более осудительно. Отнимаете и при том у братьев. Чтобы нам вот это... Эти братские отношения всячески поддерживать. Послание к Галатам, 6 глава, 10 стих, апостол пишет, «Делайте добро, дословно, когда наипаче своим по вере». Да, то есть, в первую очередь, братьям. В первую очередь, братьям своим. Может быть, вы уже и слышали это, как Евгений Никифорович попал как-то тоже в лагере, там напряженная обстановка была, и вот один брат такой крупный встал, между ним и между тем, кто хотел зло сделать, и говорит, меня можешь ударить, а вот за брата я душу отдам. И говорит, все, обстановка разрядилась, все поняли, что это серьезно. Думаю, вот действительно, да, когда мы братские наши отношения подогреваем, мир, он с этим считается, потому что в мире этого нет. Мир понимает, человек в мире понимает, что он никому не нужен. Сегодня у него есть должность, он нужен. Завтра этой должности не будет, и он никому не нужен. А братские отношения, они совсем другие. Они пребывающие. Я брат ваш. Ну и дальше. Ну, а может быть, братья меня предали. Может быть, братья со мной не так обошлись. Как тогда быть? Может быть, тогда я имею право порвать или все это убрать. Может быть, лучше тогда перестать считать их братьями или его, если меня где-то вот так со мной обошлись. Но мы видим пример Иосифа. Он вот эти братские чувства пронес через всю жизнь. Его продали. И вот когда он уже открывается братьям своим, интересно, он говорит: «Я Иосиф, брат ваш», да? Он не стал им напоминать: «Я Иосиф, правитель Египта», «Я Иосиф, там еще что-то». Он говорит: «Я Иосиф, брат ваш». Он не сказал: «Какие вы мне братья?» Когда он буквально несколько месяцев назад слышал от них такие слова, Иосиф без переводчика их понимал: «Нас было 12, одного не стало, да, мы люди честные». И Иосиф все это слышал, но он от них не отрекся, хотя они от него отреклись, а он не отрекся. Он говорит: «Братья мои». И уже в конце жизни тоже Иосиф еще раз это подтверждает. Когда они уже в конце жизни, вот так уже в переживаниях, когда отец умер, он говорит: «Я брат ваш, я буду питать ваш». Ну, там более подробно описано. «Не бойтесь, я боюсь Бога». То есть братские отношения, их нужно через всю жизнь пронести. И твердо вот так. И даже если где-то их кто-то и растопчет. Вот так, если посмотреть, кто прожил более бедную жизнь, братья Иосифа или Иосиф? Кто оказался, в общем-то, ну, обманутым в братских отношениях? Кто обкраденным, может быть, точнее даже, кого сатана обокрал, лишил братских отношений, Иосифа или его братьев? Его братьев, да, они так вот через всю жизнь, Иосиф даже заплакал. Когда они ему стали говорить: «Отец еще был, когда живой», ну и так дальше. Иосиф заплакал. Ему стало их настолько жалко, что они дали себя обокрасть. И вот сегодня дьявол, он тоже, он хочет у нас украсть эти чувства. И иногда, может быть, и показывает: «Смотри, вот брат так делает, вот сестра так, поэтому перестань ее считать за сестру». Он нас хочет обокрасть, он хочет нас обокрасть. А когда мы все-таки держимся: «Да, это брат мой, пусть он оступился, пусть я ему где-то выскажу». Давид говорит: «Пусть обличает меня праведник, да? Пусть даже наказание какое-то, но он брат мой, потому что он тоже любит Господа». Конечно, я не говорю о тех, кто совершенно поворачивается спиной к Богу, к церкви и уходят. Это другой разговор. А тогда, когда мы в церкви Божьей, в народе Божьем, чтобы нам подогревать вот эти братские отношения, и мы будем от них богаче, их растоптать нельзя. Если бы кто-то мог сказать, что мои братские отношения, мои чувства братские растоптали, ну, наверное, Иосиф имел бы на это право больше всех. Больше всех. А он их пронес через всю жизнь. И уже в конце написано: «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но когда вы пойдете, Бог выведет вас из этой земли, возьмите кости мои отсюда». Мне интересно было написано: «И сказал Иосиф братьям своим». То есть вот так, такой чудесный пример мы имеем. И Господь наш Иисус Христос, Он тоже нас называет братьями сегодня. Хотелось так сегодня и помолиться, чтобы в церкви тоже нам дорожить вот этим большим преимуществом. Иногда мы, может быть, как-то легко произносим «сестра», «брат». Ну, привыкаем где-то к этим словам. Но хотелось, чтобы в сердце нашем не привыкнуть, а пронести через всю жизнь вот эти братские чувства, вот это братское такое отношение через всю жизнь и в вечность. Откровение, последний стих, 6 глава, 11 стих написано. Там души убиенных под жертвенником. То есть, интересно, братские отношения даже на небе ценятся. «Успокойтесь, доколе братья ваши не дополнят число». Да? То есть, даже там на небе и то это слово имеет вес. «Успокойтесь, пока братья ваши дополнят число». То есть даже на небе это имеет вес. Поэтому пусть Господь даст милость нам, чтобы эти слова согревали нас. Меня всегда вот эти слова тоже согревают, как Иоанн пишет о себе, 9 глава, 9 стих, 1 глава Откровения, когда он представляется тем, кому пишет эту книгу: «Я Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби вашей, в скорби и терпении». То есть как дорого и близко, когда он мог вот так просто написать: «Я Иоанн, брат ваш». Есть ли что выше, да? Высшего звания просто нет. Брат, сестра. Пусть Господь даст милость нам это подогревать, поддерживать. А где утратили, ну, возобновить это, где-то раскаяться. Может быть, попросить прощения и снова эти чувства возогревать. И мы будем духовно богатыми. Даже независимо от того, как с нами обойдутся, мы будем духовно богатыми, как Иосиф. Помолимся Господу. Аминь.